Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня четверг, 16 февраля. Спасибо, что настроились на волну радио SBS. В этот час программа на русском языке. А в студии сегодня в прямом эфире для вас будут работать Бермет Талант и я, Виктория Станкеева. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Поговорим о программе для переводчиков, благодаря которой только в штате Новый Южный Уэльс более 400 человек, носители 50 языков, смогли стать сертифицированными переводчиками. Востоковед Леонид Петров расскажет о шарах-разведчиках, лазерах и так называемых пропагандистских снарядах.
Соседние от Китая страны сейчас активно просматривают все видео и электронные записи, которые могли бы привести к какому-либо заключению, пролетали ли эти аэростаты, воздушные шары регулярно, или это был единственный раз.
Ну, а мой коллега из США Михаил Комадовский подготовил информацию о том, что в Белом доме на полном серьезе комментируют возможное внеземное происхождение новых обнаруженных летающих объектов. Обсудим также, что усугубляет нарастание кризиса с пластиком в Австралии. Лера Швец пообщалась с морским биологом Катей Овсянниковой, где они, помимо прочего, обсудили, почему не надо водить детей в дельфинарии.
Это огромная индустрия, то есть там огромные совершенно деньги, за что это именно развлечение, это именно такой как бы цирк. Это же не просто они там плавают в вольерах, их тренируют совершенно беспощадно и заставляют выступать на шоу. В этих в аквариумах они просто сходят с ума.
Вас также ждет интервью с Тори Адамс, моделью, актрисой и активисткой. И, если успеем, послушаем песню «ДДТ». Вы слушаете программу SBS на русском языке, у микрофона Виктория Станкеева. В годовом отчете, подробно описывающем находки волонтеров, уборщиков пляжей и других природных территорий, говорится, что рост доли пластикового мусора отражает тревожную потребительскую тенденцию и является еще одним доказательством того, что кризис пластика в Австралии усугубляется. Зачитаю вам несколько фактов из этого отчета. Из более чем 366 тысяч единиц мусора, собранных волонтерами организации в прошлом году, 63% составлял пластик. Это на 17% больше, чем в 2021 году, и обусловлено увеличением находок мягкого пластика, твердого пластика и полистирола. В первую десятку вошли пакеты от чипсов и леденцов, пробки от бутылок, крышки и маски, которые учитывались в отчете впервые. Около трети всего мусора волонтеры собрали на обочинах дорог и пешеходных дорожках, одну треть в водоемах и 20% в парках. Председатель организации Clean Up Australia Пип Кирнан говорит, что отчет отражает тенденции потребления и рост пластиковых отходов вызывает серьезную озабоченность. Она сказала, что пандемия, похоже, отменила некоторые хорошие привычки, которые люди только начали внедрять в свою жизнь. Например, использование многоразовых бутылок для воды и кофейных чашек. Госпожа Кирнан говорит, что пришло время вернуться к тем небольшим изменениям, которые каждый из нас может носить ежедневно, чтобы сократить потоки пластика и других отходов. И к другим новостям. Язык – один из барьеров, с которыми сталкиваются новые мигранты в Австралии. Благодаря программе штата Новый Южный Уэльс более 400 человек, носители 50 языков, смогли стать сертифицированными переводчиками. Подробности в материале «Бермет Талант» и новостной службы SBS.
Желание сделать вклад в свою новую страну – мотивирующая сила для беженца из Афганистана Рахмана Али Джаведа. В Афганистане он работал лектором в университете и был сотрудником независимой комиссии по правам человека. Кроме того, он относится к этническому меньшинству хазара. После прихода к власти движения «Талибан» оставаться в Афганистане стало для него невозможным. Работа в сфере прав человека опасна в Афганистане и многих других странах. Но Афганистан – самая трудная страна, где я работал. С момента прибытия в Австралию в 2021 году Джавед работает в юридической клинике в Западном Сиднее. В его обязанности как ассистента по юридическим вопросам входит перевод с 5 языков, которыми он владеет.
Дари,
Хазараги, персидский, он же фарси, пушту и английский. Государственная программа позволила ему стать сертифицированным переводчиком Дари, чтобы помогать другим беженцам из Афганистана в Новом Южном Уэльсе. Мак Курай, министр штата по мультикультурализму. Эта программа играет важную роль в том, чтобы сообщества имели переводчиков для консультаций и помощи, а также для того, чтобы передавать важную информацию от правительства. Более 400 человек прошли через программу для переводчиков с 50 языков. Дари, сомали и украинский — среди языков, на которых говорит растущее количество переводчиков, часто для того, чтобы помогать людям, вынужденным бежать из зоны конфликта. Глава Федерации Советов Этнических Сообществ Австралии Карло Карли говорит, что общество регулярно полагается на добрую волю переводчиков. Стоимость получения аккредитации очень высокая. Это реальный барьер для вхождения. И очень важно, чтобы обучение проходили люди, которые могут помогать другим членам своих сообществ. Но язык не единственное препятствие для мигрантов. Статистика показывает, что треть недавно прибывших испытывают трудности с поиском первой работы. Самым распространенным барьером называют отсутствие австралийского опыта работы, вслед за которым идет нехватка местных связей, и только потом трудности с языком. Карло Карли говорит, что количество языков, требующих охвата, растет. Мы должны признать, что для переводчиков очень часто немного работы, поэтому нам нужна их добрая воля. Нам нужно, чтобы они помогали своим сообществам и имели некоторую гибкость в свое рабочее время. Джавед говорит, что курс не только о языковых навыках, но и о культурных особенностях и знаниях. Теперь я чувствую себя увереннее в своей работе, потому что у меня была способность, но не было сертификата. Так, языковое разнообразие Австралии помогает мигрантам освоиться на новом месте.
Спасибо, Бирмет. После того, как в США в начале февраля был сбит летающий объект, который официальные лица США считают управляемым китайским зондом-разведчиком, на территории Соединенных Штатов были обнаружены еще 3 неопознанных летающих объекта. Связаны ли они также с Китаем, являются ли частью шпионской программы и были ли в истории другие подобные примеры? Эти и другие вопросы главный редактор СБС Светлана Принцева задала востоковеду Леониду Петрову.
Уже 2 недели мир с интересом и с обеспокоенностью наблюдает за неопознанными летающими объектами, которые продолжают появляться и сбиваться на территории Соединенных Штатов. Первый из них был сбит 4 февраля, и, по словам американских официальных лиц, это управляемый китайский зонд-разведчик «Аэростат». Последующие отличались от него как размерами, так и прочими характеристиками, и пока их не относят летающим объектам такого же типа и не связывают с Китаем. Что же происходит на самом деле, мы узнаем у нашего постоянного комментатора, востоковеда Леонида Петрова.
Да, действительно, сейчас все заговорили о НЛО, о неопознанных летающих объектах. Но я полагаю, что мы живем в такую эпоху, когда технические устройства практически все имеют двойное назначение. Это показали уже северные корейцы 10 лет тому назад, когда стали запускать баллистические ракеты, которые теоретически могли выводить спутники на орбиту, но, с другой стороны, могли также и переносить ядерные заряды. Это не ново, эта технология, но сейчас мы видим, что теперь и воздушные шары используются в качестве аэростатов, и, значит, лазерные лучи тоже могут стать нелетальными инструментами для ведения неких боевых или небоевых действий в противостоянии между целыми флотилиями. Вот как раз мы и заметили, что такое противостояние развивалось между Соединенными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой буквально накануне визита главы Госдепартамента Энтони Блинкена в Китай. Наверное, именно поэтому такое внимание привлекли вот все действия, которые, с одной стороны, США сбили уже 4 таких аэростата или воздушных шара, которые китайцы, может быть, непреднамеренно, как настаивают в Пекине, а может быть, сознательно направили в определенном направлении. Может быть, вместе с ветром, а может быть, эти аэростаты имели свои собственные механизмы управления. До сих пор ведется расследование, и сложно ответить наверняка. Но поскольку такое противостояние между Пекином и Вашингтоном продолжается уже не первый год, и США, и Китай являются странами не только экономическими конкурентами, но и военными соперниками, то любое противостояние, и в том числе и силовое, где вооруженные силы одной стороны сбивают какие-то средства, возможно, используемые в качестве шпионажа с целью сбора либо геопространственной информации, либо радиоэлектронного слежения. Может быть, эти аэростаты занимались сбором проб воздуха на анализ газов и примесей. Так что здесь наверняка и спецслужбы Китая получали какую-то информацию, ну и спецслужбы Соединенных Штатов тоже не оказались в долгу и сначала пропустили эти воздушные шары или аэростаты фактически над всей территорией США, начиная от Аляски до юго-восточного побережья США, затем их сбили.
Власти США считают, что Пекин создал целый флот аэростатов-разведчиков для наблюдения за десятками стран на разных континентах. А Пекин заявляет, что не знает ни о каком таком флоте аэростатов-разведчиков, а сбитый объект, 4 февраля, по крайней мере, они признают, что это их объект, был каким-то сбившимся с курса метеорологическим зондом. Насколько реалистична вот эта теория с целым флотом аэростатов-разведчиков? Разведчиков, по вашему мнению?
Китай, в общем-то, делает правильно, если даже они создали такой флот, и это специальный какой-то агентство, научно-исследовательский институт космических технологий якобы занимался этой программой при Академии наук Китайской Народной Республики, но сознаваться в этом совсем не обязательно. Ни одна разведка мира не сделает этого, даже если их поймали с поличным. С другой стороны, соседние от Китая страны сейчас активно просматривают все видео и электронные записи, которые могли бы привести к какому-либо заключению, пролетали ли эти аэростаты, воздушные шары регулярно, или это был единственный раз, когда несколько воздушных шаров проследовали, скажем, над территорией Японии, над островом Кюсю несколько месяцев назад вот было замечено что-то похожее на то, о чем говорят силы противовоздушной обороны США. Если это происходило регулярно, значит, теперь Япония будет утверждать, что Китай шпионил из воздуха над Японией. Хотя, с другой стороны, китайские спутники летают и видят практически все то же самое. Новое во всей этой истории то, что вот именно устройства двойного назначения, как эти воздушные шары, скажем, мало привлекали к себе внимание вот до сегодняшнего момента. Чем они отличаются от спутников? Ну, скорее всего, сбить их с одной стороны казалось бы легче, хотя если они пролетают на высоте 18 километров, куда, в общем-то, даже не могут все военные самолеты, так сказать, подняться до такой высоты. То есть сбивать их приходится ракетами и не всегда удачно. То есть спутник, с одной стороны, можно сбить проще, чем это такого рода аэростат. В каких еще направлениях Китай мог отправлять подобные аэростаты, оставляется загадкой. Многое зависит от направления ветра, от того, насколько динамичны они могут маневрировать вне зависимости от ветра. Так что здесь скорее больше вопросов на сегодняшний день, чем разгадок. Но я думаю, что то вот сам прецедент использования воздушных шаров, он не является новым. Скажем, южные корейцы регулярно отправляли подрывную информацию против севернокорейского режима с южной части демилитаризованной зоны. Но делали это в определенные времена года, когда роза ветров, значит, соответственно, направлена в основном на север. И эти воздушные шары, поднимаясь, они не являются, скажем, летательным средством, которое могли бы северные корейцы использовать в качестве прецедента для возобновления Корейской войны. Но, с другой стороны, когда груз этих шаров падает на Северную Корею, северокорейские крестьяне подбирают видеоматериалы, какую-то литературу, естественно, направленную против северокорейского режима, то в Пхеньяне этим очень недовольны. Периодически они открывали огонь по Южной Корее и обещали серьезный ответ, уже не ограничиваясь шарами. Северные корейцы, как правило, тоже используют разного рода листовки, которые обрушивают на Сеул, как столицу Южной Кореи, но делают они это с помощью артиллерии, дальнобойная артиллерия, которая километров на 20, на 30 может выстрелить таким пропагандистским снарядом, который на многие десятки километров разбрасывает листовки анти-южнокорейского содержания. Так что в Корее этим занимались несколько десятилетий до сих пор, и только вот буквально где-то год назад был поднят вопрос о том, что данные действия ставят под угрозу национальные интересы и безопасность Республики Корея. Таким образом, в Южной Корее отказались от использования воздушных шаров.
Интересно. Наверное, скоро и в Россию придется западным странам запускать какие-то такие пропагандистские снаряды. Только таким образом можно будет пытаться достучаться до жителей России.
Если отключат YouTube, если обрубят интернет, то вполне возможно, если не в условиях, если самолеты не будут летать и границы будут закрыты, то передача, да, такой голубиной почтой информации, возможно, тоже будет принята на вооружение.
Напомню, что это был востоковед Леонид Петров, а в Белом доме на полном серьезе комментирует возможное внеземное происхождение новых обнаруженных летающих объектов. Подробности у моего коллеги в США Михаила Комадовского. Миша, вам слово.
Вика, первый воздушный шар был сбит у побережья Южной Каролины 4 февраля. Второй в минувшую пятницу над океаном вблизи Аляски. Третий был уничтожен над канадским Юконом еще в субботу. Еще один в воскресенье над озером Гурон. Президент США Джо Байден обсудил с премьер-министром Трюдо инциденты с неопознанными летающими объектами в воздушном пространстве Северной Америки. И как выяснилось, командование воздушно-космической обороны Северной Америки, эта организация на английском называется NARAD, и о ней вы могли слышать, наверное, каждый год в преддверии Рождества, они следят за передвижением Санты. Ну так вот, это ведомство контролировало полеты этих всех предметов, а президент США постоянно получал брифинги от своей группы по национальной безопасности. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадские военные соберут и проанализируют обломки объектов, чтобы получить более подробную информацию о их назначении и о происхождении. Министр обороны Канады Анита Ананд, правда, отказалась строить предположение о происхождении объекта, который, по ее словам, представлял опасность для гражданского воздушного сообщения. В Совете по нацбезопасности США заявили, что объекты, сбитые над Аляской и Канадой, были меньшего размера, чем китайский аэростат, сбитый у побережья Южной Каролины. США не будут давать им окончательную характеристику до тех пор, пока не извлекут обломки. И в администрации Байдена говорят, что пока не существует доказательств того, что новые обнаруженные три летающих объекта принадлежат Китаю. В Вашингтоне также заявили, что китайские воздушные шары-шпионы были замечены и над Ближним Востоком. При этом угрозы они не представляют, а китайские высокопоставленные лица говорят, что американские воздушные шары также замечают на территории других стран. Как говорится в заявлении МИД страны, только в прошлом году американские высотные воздушные аэростаты десятки раз пролетали над воздушным пространством Китая без разрешения властей. При этом американские власти такие заявления опровергают. При этом, Вика, в Белом доме на полном серьезе комментируют возможное внеземное происхождение новых обнаруженных трех летающих объектов, которые на воздушные шары-то и не похожи, они имеют разные формы. Ну так вот, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о том, что инопланетяне к ним не имеют никакого отношения. Пока информации и деталей о том, откуда к нам пришли эти объекты, кем они были запущены, нет, но мы будем продолжать следить за развитием этой международной истории, которая действительно затронула очень и очень много стран.
В конце прошлого года Дума приняла во втором чтении закон о запрете отлова морских млекопитающих, а именно китов и дельфинов для шоу. По словам морских биологов и экоактивистов, с которыми мы поговорили, дьявол кроется в деталях, и будет важно именно применение закона и исключения, которые будут в нем указаны. Но действительно, за запрет вылова морских млекопитающих на продажу в дельфинарии российские экоактивисты боролись на протяжении многих лет. Одними из лидеров этой борьбы была организация «Эко-вахта Сахалина», совсем недавно признанная в России иностранным агентом и вынужденная из-за этого закрыться. Давайте послушаем интервью Леры Швец с морским биологом Катей Овсянниковой.
Вообще в мире есть довольно ограниченное количество стран, где все еще разрешен отлов китообразных для шоу. В России это вуалируют культурно-просветительскими целями, но, конечно, там, в общем, ни культура, ни просвещение как бы нет, это шоу. Особенно огромный интерес вызывали белухи и касатки, потому что белухи, белушата, они очень тренируемые и очень популярны в дельфинариях. И касатки, соответственно, редкая как бы приз, потому что в большинстве стран их отлавливать запрещено, а индустрия развлечений, там ограниченное количество касаток, поэтому они их размножали, но, естественно, новоотловленные всегда приветствовались, потому что это свежая кровь. Поэтому попытки отлавливать касаток предпринимались первый раз, это в современной России попробовали в 2013 году, и тогда попытались на Камчатке отловить касатку, она довольно быстро умерла. Ну, потому что этот отлов, это на самом деле совершенно чудовищный живодерский процесс. Они их загоняют лодками и сетями, окружают семью. Брать они могут только маленьких детенышей. Грубо говоря, это аналог 4-летнего ребенка. Сетью они охватывают всю семью. И поэтому там, пока все остальные бьются там и пытаются либо спастись, либо спасти детеныша, многие тонут. При отлове очень много их погибает. Плюс это как бы отрывают ребенка от семьи. Ну, короче, это просто это драма и огромный отход. Плюс, соответственно, это огромный стресс для самого животного. Ну, это все, в общем, так печально длилось. Скажем так, не совсем в российском контексте. Но потом вышел фильм «Blackfish», который вышел в 2013 году, «Черный плавник». Этот фильм сняла американская режиссера по поводу самца-касатки, который в океанариуме убил свою тренершу. Но штука в том, что как бы касатки, они очень умные, очень социальные, очень эмоциональные животные, и они, в принципе, в дикой природе на людей не нападают, ну, то есть вот нет ни одного зарегистрированного случая смерти от касаток. Они как бы понимают, чего к чему. Ну, то есть, это большой хищник, конечно, это опасность, но тем не менее. А в этих в аквариумах они просто сходят с ума. Ну, в общем, короче, этот самец, у него уже была история агрессии, в общем, он в конце концов, значит, убил эту тренершу, и вот была его история, показанная, что как бы, во-первых, это насилие над животными, а во-вторых, это индустрия совершенно холодные расчетливые развлечения, которые знали, что этот самец касатки он уже убивал до этого, и они все равно продолжали его использовать и замалчивать там, предыдущие случаи. Но фильм этот сделан очень хорошо. Он без какой-то истеричной помпы, он очень взвешенный и хорошо рассказывает историю и классно срежиссирован. Он вообще, в принципе, взорвал мир, ну, вот это вот так сказать, развлечений, построенных на страдании животных, потому что он был достаточно family-friendly, чтобы его смотреть, в отличие от той же Cove, которая бухта, в которой там дельфинов убивают. Но при этом люди открыли глаза на то, какой же вообще это ужас, что как страдают эти касатки. И после этого вообще во всем мире усилилась волна и усилилось движение и поддержка публики того, что китообразных, в особенности касаток, в неволе держать нельзя. SeaWorld, которая американская корпорация, потеряла на этом много прибыли. Они там старались себя обелить, естественно, всячески. SeaWorld владеет большинством касаток в мире, но они, естественно, не единственное место. И, в общем, на фоне всего этого, ну, тоже как бы у нас, соответственно, были и ученые, и активисты, которые там боролись против отловов, но это все было так не очень сильно распространено и известно, пока не случился вот этот скандал с китовой тюрьмой, когда обнаружили базу передержки, где было 7 детенышей касаток и 81 детеныш белухи. Это было в районе Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, в той стороне. Шантарские острова и Сахалин — это как бы места, как раз вот где там очень много белух, и касатки тоже есть. Они совершенно беспалево, эти люди, не просто поймали необъятное число этих детенышей, они еще сделали это, не имея на это разрешения. То есть как бы в России отлов-то был разрешен, но разрешение все равно надо было получать от Росприроднадзора. И они это сделали нелегально. И это просто взорвало вообще все инстанции и публику. Плюс они-то вообще-то в России считается, что культурно-просветительские цели вообще-то в рамках России. А все эти организации, большинство из них продавали их на экспорт. И, в общем, там много организаций и индивидуальных исследователей и просто неравнодушных людей боролись за то, чтобы выпустить этих детенышей. Фирма, которая их отловила, естественно, сопротивлялась. Причем одним из аргументов было, что вот они типа не выживут. Ну, это как обычный такой аргумент отловщиков, что они не выживут, потому что никто не выпускал, следовательно, не доказано, следовательно, они не выживут. Ну, такой замкнутый круг. В конечном итоге все-таки их отвоевали и выпустили, и касаток выпущенных пометили спутниковыми метками, ну и просто метками, чтобы следить за их дальнейшей судьбой, хотя это сделали, ну, не то чтобы прям совсем реабилитировали, но их выпустили там в районе того, где были их семьи. И вот мои друзья, которые там изучают китов в районе Шантар, уже неоднократно встречали касаток из этой китовой тюрьмы. То есть они вернулись в свои семьи, и вообще совершенно все это возможно. Но, к сожалению, за этим запрета на отлов млекопитающих не последовало. Там такой вот тени толкай с индустрии, которая зарабатывает на этом огромные деньги и лоббируется, к сожалению, некоторыми из наших исследовательских институтов, которые считают, что отлов — это нормально и, ну, в общем, как обычно, в Неро, например.
Ой, а можно какой-то светлой нотой закончить это интервью? Дай мне какую-то надежду на светлое будущее.
Самое главное, чем можно помочь, это не голосовать кошельком, не ходить в дельфинариумы, в океанариумы, все эти шоу не поддерживать и рассказывать всем своим друзьям, как китам и дельфинчикам там на самом деле плохо, и как это все вообще, это просто использование животных, их мучений. Ну, как бы, то есть вот я когда посмотрела Blackfish, я просто не могла пройти мимо. То есть как много в мире есть проблем, которые очень важны, но у меня прям это просто зацепило за живое совершенно. И мы стали организовывать показы. Я написала владельцам прав на тот момент Blackfish, потому что это было сделано вообще-то маленькой студией, и попросила разрешение устраивать бесплатные благотворительные показы. Ну, сначала на конференции, там у нас по морским млекопитающим галактике мы устроили показ всем, но это, он был как бы закрытый для ученых, всем очень понравилось, потом мы сделали открытый для публики, тоже как бы с обсуждением, очень всем понравилось. Потом народ стал спрашивать, типа, ой, а можно у нас, а можно у нас? Я помогала получать разрешение вот этого правообладателя, но потом, к сожалению, Blackfish, ну, вот эта студия продала права Universal, и Universal перестал со мной разговаривать. Вот. Но к этому моменту, во-первых, уже эта тема поднялась, и, во-вторых, в России стали снимать. У нас тоже ребята сняли фильм про отлов дельфинов в Черном море. Когда была китовая тюрьма, например, я помогала, там была команда целая волонтеров, которые переводили огромный отчет организации американской, которая борется против китообразных в неволе. Они сделали огромный, красивый такой, очень основательный, но легко читаемый отчет о том, почему это плохо. Вот почему именно по пунктам. Там здоровье, эмоциональное состояние, зубы, кожа. То есть вот как бы развенчивали все мифы просто вот поштучно. И мы это перевели всем скопом на русский, так, чтобы это было доступно, когда вот эта китовая тюрьма была. И вот свет тебе в целом в мире мнение все-таки сдвигается. Медленно, конечно, такими там шажочками. Но публика уже начинает понимать, что это не окей. То есть ты уже встречаешь людей, которые совершенно далеки от биологии, которые в этом задумываются, детей, которые понимают, что так нельзя. Просто надо этого больше, больше образования, как обычно.
Сейчас предлагаю вам послушать интервью с Тори Адамс. Она пришла к нам в студию SBS Russian и рассказала о своей деятельности активиста, выступающего против войны в Украине, о том, почему для нее это важно, а еще как она находит работу моделью при росте 156 сантиметров, как преодолеть стеснение, работая моделью ню. Здравствуйте, Тори.
Витаю.
Тори, для тех, кто не знает украинского языка...
Я сказала привет.
Да. Тори, расскажите о себе, когда и откуда вы переехали в Австралию?
До приезда в Австралию я работала консьержем в отелях «Пулман» и «Меркьюр» в Сочи во время Олимпиады 2014 года. Это была зимняя Олимпиада. И успела получить два образования. Одно историческое, другое художественное. В 2014 году мы с мужем поняли, что хотим уехать из страны. К сожалению, именно в этом году Крым отошел от Украины к России.
То есть именно это и повлияло на ваше решение о переезде в Австралию?
Да, это повлияло на наше решение. Я тогда работала в отеле, и, к моему счастью, я сумела познакомиться с известным лидером оппозиции Навальным.
Да, лично?
Лично.
И какое впечатление он произвел на вас?
Очень вежливого человека.
А расскажите потом, то есть вот вы приехали, вы сразу начали работать моделью?
Нет, я приехала с маленьким ребенком, ему тогда было 2 года. Приехала и была в шоке, потому что мой уровень подготовки английского не соответствовал для того, чтобы использовать английский в практике. И первый год я называю молчаливым годом, я не могла заговорить, я не могла побороть барьер, стыда, что я знаю плохо английский язык. И первые 2 года я работала клинером.
Ну да, мы все с этого начинали.
Я пошла работать в австралийскую компанию Broad Spectrum. Это у нас в Сиднее. Это большая клининговая компания. Там у нас были тренинги. Я поняла, что надо просто, если хочешь научиться плавать, надо идти купаться в море. Пока я сижу дома, учу грамматику английского, это мне не поможет. Надо идти разговаривать.
Отличный совет. И потом, как решили стать моделью?
Так получилось, что в один прекрасный момент, из-за того, что я работала долго клинером с 2 хорошими образованиями здесь, в Австралии, я пришла к моменту, так сказать, депрессивного состояния. Мой муж однажды меня спросил: «Ну, а что бы ты вообще хотела от жизни?» И я сказала: «Ну, если бы я родилась красивой, я бы попробовала работать моделью». А он сказал: «А что тебе мешает?»
То есть вы решили попробовать стать моделью?
Да.
И какие первые шаги вы предприняли для этого?
Я начала пробовать ТФП фотошуты, фотосессии.
Это что такое, расскажите?
Это ты как бы делаешь коллаборацию с фотографом. Он фотографирует тебя, чтобы у него было свое портфолио, а ты фотографируешься у него, чтобы у тебя было свое портфолио. Это взаимовыгодная фотосессия.
Да, и получается, никто друг другу не платит, да?
Нет, это бесплатно.
То есть вот этого вы начинали, а потом...
С этого я начинала, чтобы сделать портфолио. Портфолио я сделала на известной и большой платформе, которая называется StarNow.
Давайте вернемся в то время, когда вы начали, с какими проблемами пришлось столкнуться и как вы их решали?
Моя основная проблема – мой маленький рост и возраст. К сожалению, я маленького роста, я нетипичной австралийской внешности. Плюс возраст, мне сейчас приходится работать с девочками, которым по 20-25 лет, а мне все-таки уже 35. И это откладывает свой отпечаток, потому что очень мало фотографов, которые работают с женщинами в возрасте.
Да?
К сожалению, это так. Хотя все-таки в последнее время наблюдается тенденция повышенного внимания к женщинам 40+.
Это здорово, потому что мне будет в этом году 42, и мне так грустно это слышать. Тори, скажите, пожалуйста, вы сказали, что у вас маленький рост. Какой рост?
1,56 м. Это очень мало для модельной работы.
Но ваш пример как раз показывает, что даже это не может стать проблемой, да? То есть вы как вы выходили из этой ситуации?
Я вспоминаю слова своего папы, он всегда говорил: «Наглость — второе счастье».
Замечательно. Ну и, наверное, высокие каблуки.
Да.
Хорошо. Я знаю, что вы еще работаете, позируете художником, да? И позируете как обнаженная модель. И да, у многих в голове сейчас, возможно, возникнет вопрос, не стесняетесь ли вы и раньше стеснялись или нет?
Когда начала работать, я стеснялась, конечно. Хотя у меня само художественное образование, и я знаю, что когда ты пишешь натуру, ты видишь в первую очередь арт-объект, красоту тела, и не думаешь ни о чем плохом, если можно так сказать.
Были ли у вас какие-то ситуации, когда кто-то из студентов какие-то комментарии, или это сразу обговаривается, что такого не допускается?
Если это воркшопы, объясню, что такое воркшопы. Это когда происходит учебный процесс. Фотографы учатся фотографировать. Обычно учитель, он сразу обговаривает: модель мы не трогаем, не говорим плохих слов и так далее. В Австралии с этим все очень строго, и это мне нравится. Все стараются быть очень вежливыми друг к другу. Иногда, когда ты, конечно, делаешь TFP-фотошуты, ты можешь столкнуться с непрофессиональным фотографом, и это, конечно, bad experience, это, конечно, плохо для тебя, но это все зависит от тебя. Ты должен вовремя сказать стоп и нет. Мне было очень тяжело преодолеть стеснение, и самое первое, что я поняла, это перестаньте общаться с людьми, которые тянут вас ментально вниз и которые постоянно вгоняют вас в стресс, потому что стресс очень сильно влияет на вашу внешность и на вашу уверенность.
Тори, вы также являетесь пинап-моделью. Для тех, кто не в курсе, что это такое, расскажите, что это за стиль.
Пинап в переводе с английского — это прикалывать на стену. Это касалось плакатов. Данный стиль появился еще в начале 20 века. В некоторых источниках можно найти информацию, что он появился еще в 1890-е годы. Что такое пинап? Пинап — вот такой вот стиль, где девушка изображается в кокетливом стиле, порой с гипертрофированной женственностью и сексуальностью.
Как Мэрилин Монро, да?
Да, да. Mm-hmm. Это основная вот такая икона, лучший пример пинап-стиля.
Замечательно. А как вы пришли к этому стилю?
Я пришла к этому стилю из-за своего роста.
Ну, а сам стиль вам очень идет и, наверное, нравился, да?
Да. Я периодически пыталась отойти от этого стиля, но все равно возвращалась, потому что понимала, что идет и что надо выбрать свой стиль и в этом стиле оставаться, особенно если ты творческий человек.
А давайте поговорим о вашей деятельности активиста, выступающего активно против войны в Украине. Почему для вас это важно?
Потому что я родом из страны агрессора. Но у меня есть совесть. Я не могу предать сама себя и свои моральные ценности молчанием. Я считаю это неправильно. Я буду выходить на протесты, пока война, наверное, не окончится. Да. Потому что иначе я просто не смогу смотреть в глаза людям с Украины, и не только им, и не смогу смотреть в глаза своим потомкам.
Недавно вы выпустили календарь, ваша команда, да, я знаю, что там участвовало несколько волонтеров, на котором ваше тело расписано в цветах украинского флага. Я знаю, что это благотворительный проект. Расскажите о нем, пожалуйста.
Идея календаря и основная работа с фондом, с которым мы сотрудничаем, она принадлежит моему хорошему знакомому, другу Артаку Бабаджаняну. Через этот календарь мы хотим привлечь больше людей больше внимания. Ну и, конечно, собрать денег для самых незащищенных людей в Украине. Это люди с физическими ограничениями, disability people, как говорят здесь в Австралии, да, люди с инвалидностью. Фонд находится в Харькове и называется «Світло» — громадская организация. Фонд организовал, уже давно, кстати, организовал лучший друг Артака Александр Мирошников. Он сам является инвалидом-колясочником. Живет он в Харькове. Мы стараемся поддерживать его фонд, стараемся поддерживать людей в Харькове. Сам Артак отправил уже не одну тысячу долларов на поддержку. Также он осуществил закупку теплых вещей, необходимых сейчас для Украины, и отправил их уже, наверное, месяца два или месяц, как он отправил. Также мы сотрудничаем с ребятами из США и Латвии. Кстати, отправку гуманитарных грузов мы осуществляем через Латвию. Что касается фотографий, тут бы я тоже хотела бы упомянуть человека, который сделал фотографию, и чья идея это была. Это Питер, называет он себя Питер Зипфингер. Почему он себя так называет? Потому что он сам является человеком с серьезной инвалидностью. И это была его идея вот так вот раскраситься и сфотографировать. Он ко мне обратился и сказал: «Вика, я очень хочу помочь украинцам, но я не знаю, как это сделать». И вот мы решили сделать вот такой вот календарь, создать. Кстати, огромное спасибо ему, я же воспользуюсь, за то, что он помог организовать нам с Блупионе бесплатную чарити-фотосессию для вновь прибывших украинцев.
Да, мы видели на Facebook эти фотографии. А для тех, кто хотел бы приобрести календарь и поддержать ваш проект, как лучше это сделать, написать?
Скоро мы создадим пост, где будет у нас указана именно вот организация, будут все линки, и мы напишем, на что конкретно пойдут эти деньги. Сейчас мы уже собрали 300 долларов, и мы их отправим в Харьков. Сегодня вечером будем делать перевод. И я думаю, что ребята найдут эти посты «Адекватная Австралия», у меня на страничке.
Можно подписаться на ваши соцсети, да, можно найти подписаться. Вас в Facebook, Instagram, да. Тори Адамс.
Тори Адамс.
Спасибо большое, Тори. До свидания, до встречи.
Дякую. До побачення.
Это было интервью с моделью Тори Адамс из Сиднея. Мы сократили его для эфира. Полную версию можно послушать на нашем сайте или в любом приложении для подкастов. А сейчас я познакомлю вас с главными новостями к этому часу. В Квинсленде идут поиски двух шахтеров, провалившихся в скважину. В Новой Зеландии количество погибших в результате циклона Габриэль выросло до 5 человек. В Украине возобновляет работу электротранспорт. И Швейцария готовится вернуть Украине активы соратников Януковича. А наша программа подходит к завершению. В эфире уже звучит песня «ДДТ, ты не один». Я прощаюсь с вами. Сегодня в прямом эфире для вас работали Бермет Талант и я, Виктория Станкеева. Желаю вам спокойного окончания рабочей недели. Берегите себя и своих близких.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.